В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Не вполне у нас будет на этот раз культ личности, хотя будет и культ, будет и личность, но будет и еще кое-что, выламывающееся из обычных рамок нашей передачи. Настоящие москвичи, да и не только они, наверняка уже узнали эти места, снятые с высоты птичьего полета. Да, конечно, это Патриаршие пруды. Место, с некоторых пор извиняюсь за избитое выражение, культовое. Культ этот создал Михаил Афанасьевич Булгаков, поместивший сюда начало действия своего романа «Мастер и Маргарита», в завязке которого всезнайка-атеист Михаил Александрович Берлиоз, и вовсе не отягощенный знаниями, хотя и смело сочиняющий богоборческую поэму про Иисуса Христа, пролетарский поэт Иван Бездомный, встречают на аллее Патриарших, той, что параллельно Малой Бронной, дьявола. Что из этой встречи вышло, все, конечно, помнят. Да и дальше немалая часть действия романа происходит в этих местах. Берлиозу, поскользнувшемуся при выходе с Патриарших, на разлитом Аннушкой подсолнечном масле, здесь отрезает голову трамвай, поворачивающий по новопроложенной линии с Ермолаевского на Бронную. Воланд со своей веселой свитой вселяется в квартиру покойного некомпозитора, расположенную в доме 302 бис по Садовой, доме, очень похожем на тот самый, в котором в действительности жил Булгаков, хотя в реальности булгаковский дом носит совсем другой номер. Свое единственное, но надолго запомнившееся потрясенной Москве представление Воланд и его свита дают на сцене театра «Варьете» в саду «Аквариум», что в какой-нибудь сотне метров от Патриарших и от нехорошей квартиры номер 50 в доме 302 бис. Театра в точности с таким названием в Москве не было, но играл на сцене сада «Аквариум» сперва московский мюзик-холл, потом оперета с блистательными артистами, и марш здесь урезали, дай Боже, в точном соответствии с требованием кота-бегемота. И общественная уборная в саду «Аквариум», в которой администратор Варенуха так получает от того же бегемота по уху, что кепка слетает с его головы и бесследно исчезает в отверстии сидения, уборная эта была и сохранилась до сих пор, хотя и вида изменилась. Одним словом, писатель так искусно смешал правду места действия и гениальный вымысел самих событий романа, а роман, едва выйдя в свет в далеком 66-м году, до такой степени завладел умами и сердцами читателей, что Патриаршие в массовом сознании связались почти исключительно с «Мастером и Маргаритой» и еще полвека назад стали местом паломничества и экскурсий. Сперва самодеятельных, потому что советская власть, скрипя зубами, опубликовала роман, но его популяризации, тем не менее, никак не хотела. А затем, после падения советской власти, эти экскурсии превратились в легальный и доходный бизнес, еще более замкнувший, связанные с Патриаршими ассоциации, на булгаковский роман. Однако Патриаршие – это не только Булгаков и Мастер и Маргарита. Здешних старожилов иногда даже раздражает вот эта исключительная привязанность в массовом сознании этих мест к булгаковскому роману. Словно ничего больше интересного и исторически значимого здесь и не происходило. Герой недавнего выпуска «Культа личности», архитектор Евгений Ас, живет на Патриарших, по сути дела, всю жизнь. Знает тут всех и вся. Его рассказ о Патриарших и их обитателях, начавшийся, ну, все-таки никуда от Булгакова не уйдешь, с разговора на одной из скамеек на берегу знаменитого пруда, а далее превратившийся в своего рода экскурсию, мы решили снять как отдельный выпуск «Культа личности», да простит нам зритель такую вольность. Вот, Евгений Ильич, мы с вами на ваших любимых Патриарших. Чем они, собственно, уникальны, кроме того, что вся ваша жизнь здесь прошла и проходит, и плюс еще Воланд уралесил со своей шайкой?
Ну, вообще, как бы это до Воланда, по мне кажется, начинается. И, кстати, я думаю, что вообще не случайно Воланд здесь оказался, а не в каком-нибудь другом месте. Да. Действительно, есть определенная уникальность, во-первых, в местоположении, и в, ну, то, что, так сказать, в гастрите называется типологией, да, это вообще такая уникальная, я думаю, что нигде, по крайней мере, мне не попадалось нигде в европейских столицах ничего подобного. То есть, ну, есть как бы там пруды в английских, где-то в лондонских парках,
да,
есть где-то там большие фонтаны в Париже в парках, но вот так, чтобы такой пруд был посреди жилого квартала, вот в маленьком сквере, такими уютными аллеями по периметру, а этого вообще, такого места я нигде не встречал. И понятно, что оно обладает невероятным магнетизмом. Людей сюда стягивает. Вообще, ну, сам по себе факт существования воды в центре города сам вообще как бы привлекателен. Еще с этой зеленью и с какой-то атмосферой, которая здесь сложилась, мне кажется, это действительно замечательное совершенно какое-то магическое в каком-то смысле место до появления Воланда. То есть Воланда мы прочитали там в каком-то 64-67 году, да? То есть «Мастера и Маргариту» мы прочитали. А до этого значительную часть своей жизни я здесь жил, и здесь всегда было полно народу. Хотя меньше было как бы внешних посетителей, больше была публика местная, да, и хотя на каток приезжали сюда довольно много людей. Это был очень популярный каток. Еще было катание на лодках, и люди с удовольствием катались, и это было очень мило как-то.
С какого года вы помните патриарши?
Ну, я так полагаю, что мне было года 3, когда я уже отчетливо помню вот эти прогулки. Значит, это 49-й год, я уже помню. По весне здесь была страшная распутица, и все детки высаживались вот там на заборе возле этого маршальского дома. Там было сухо, и там как-то вот происходила жизнь. Вот это я очень хорошо помню. С няней мы там сидели. Вот. Вообще здесь существовала тогда очень развитая, до недавнего времени, кстати, существовала очень развитая культура того, что называлось детские группы.
Да, конечно.
Да, 50-е, 60-е, даже еще годы. Мой сын еще даже какую-то застал в 70-е годы. Вот. А здесь была просто такая конкуренция. Здесь была немецкая группа, французская, я помню.
А даже так они были?
Да. Я был во французской группе, да. Была такая Юлия Михайловна у нас, я помню ее очень хорошо, сухая такая чопорная дама, которая, значит, нас по-французски, мы у нее питались, она нас водила. Это было 6-7 человек. И там был из знакомых, так сказать, людей был Петя Кондрашин. Они жили там на углу Тверской, в этом доме Большого театра. Вот. Здесь, значит, мы гуляли, говорили по-французски. «Мерси», «Силь ву пле» и так далее. Вот. Ну, так, это не про патриаршию, но хотя это часть этой истории, этой культуры. Что здесь была, хотя не сказать, что какая-то уж особенно изысканная публика, публика здесь всегда была очень смешанная. Так, судя по моим школьным друзьям, здесь не сказать, что какая-то была такая элитарная публика. Mm-hmm. Хотя здесь в какой-то момент построено было много домов, ну, как бы ведомственных, да, понимаете, вот наш дом, нет, ну вот этот вот дом авиационной промышленности, дом полярников, ну как бы это все были такие ведомственные дома, в которых не было коммуналок. Но что вот все доходные дома 19 или начала 20 века, все были заселены коммуналками. В них был такой очень разношерстный народ. Но в том числе сохранялся и еще изначальные владельцы тоже иногда попадались среди обитателей этого.
Недобитки,
да, там какие-то были такие благородные дамы встречались.
А трамвай-то вы помните?
Да не было никакого трамвая. Не было трамвая никогда. Это, кстати, вообще замечательно, что вот один литературный вымысел становится уже практически историческим фактом.
Не хватало только его проложить заново.
Нет, причем
заново,
тут, да, и тут вообще по этому поводу масса каких-то разговоров и легенд, и какие-то уже такие старожилы вдруг говорят, да помню я трамвай. Ну, конечно, как же, ходил кругами, тут ходил трамвай. Но я, честно, там взял просто... Знаете, есть просто, можно легко это проверить, есть сайт mosttram.ru, на котором все планы трамвайных линий Москвы, начиная с первых какой-то там 1900, не помню какого года. И никогда через Малую Бронную трамвай не проходил.
Ну, Аннушка вообще, по-моему, по Садовому шла.
Нет, Аннушка шла по кольцу А.
По кольцу А, да.
Это бульварная, конечно. Да, до недавнего времени еще там кусками ходил трамвай. По кольцу Б ходил трамвай Б. Вот. И ходил он туда, на Красина там был трамвай, но он не пересекал, Садовое кольцо.
А скажите мне, а как вот на вашей памяти патриархи менялись? И в какую сторону они эволюционировали? И в частности, с концом социализма и развитием капитализма? Как они изменились?
Ну, знаете, да, это как спросить, а как ты изменился, да, примерно,
ну, наверное,
так, да,
я поэтому и спросил.
Ну, смотрите, вообще довольно, место оказалось довольно устойчивым, в нем, ну, как-то вот так много-много не переменишь, к счастью, наверное, да. Значит, в 50-е годы здесь был поставлен памятник Алексею Толстому, там, где сейчас стоит...
Иван Андреевич
был Алексей Толстой. Довольно долго он здесь простоял. Потом, не знаю почему, его унесли туда, к церкви Большого Вознесения.
Ближе к дому.
В 76-м году здесь сделали большой ремонт и поставили, я думаю, 76-й, так не ошибаюсь, наверное, да. Поставили вот этого Ивана Андреевича. Хороший, кстати, он мне нравится.
Он мне нравится.
Он, кажется, так уютненько, так тяжело сел, низенько. Как-то такое, потому что Толстой на высоком постаменте так очень чванливо как-то так он сидит, если обратить внимание, будете мимо проходить. Он такой пролетарский граф. И очень хорошие рельефы Метлянского, по-моему, прелестные совершенно, которые подвергаются, значит, жестокому вандализму.
А, серьезно?
Да, вот, например, у вороны отняли сыр. Отломали клюв и отняли сыр. Поэтому...
Как это возможно, что какая-то там бронза?
Слушайте, для русского человека ничего невозможного нет. Ну, а теперь эта басня выглядит довольно странно, потому что лиса с возделением смотрит на ворону с отломанным носом и без сыра. В чем мораль этой басни? Мораль басни такова, что ничего нельзя оставлять вот так, чтобы можно было отломать. Вот, так что это был 76-й год, вот это была такая реконструкция. Потом была следующая реконструкция в конце 90-х, когда пронесся слух о том, что тут собираются вырыть подземный гараж и построить монумент работы Рукавишникова, значит, который должен был занять все патриаршие пруды.
Если с примусом колоссальным.
С гигантским примусом, с Христом, идущим по пруду. Да, ну, Иешуа должен был идти по водам патриаршего пруда. Ну, и так далее. Коты, значит, и прочие, весь зверинец мастера и Маргариты должен был здесь появиться. И тогда началась бурная протестная деятельность всех жильцов, всех окрестных жителей. Я принимал в этом активное участие. Несмотря на то, что я приятельствую с Сашей Рукавишниковым, но этот памятник был, конечно, из рук вон. Да? Не потому, что он как-то по скульптуре плохо, там, так сказать, слеплено, то лепит он все хорошо, но это литературная подоснова и вся эта гигантомания, конечно, приводила в ужас. Что так мы будем жить с примусом теперь всю жизнь. это, конечно. Вот, и сюда выходили демонстрации, и до какого-то момента я поддерживал это, но потом я понял, тоже интересный момент был, когда вдруг сюда на какую-то объявленную демонстрацию протеста против строительства памятника собралась какая-то публика, ну, всевозможные протестные движения, которые только могли быть. Значит, здесь сюда пришли какие-то коммунисты, какие-то хоругвеносцы, какие-то ЛГБТ. И все вместе, значит, тут что-то такое, и пенсионеры, и все вместе стали протестовать. И, в общем, всех разогнали. Но я хорошо запомнил эпизод, совершенно комический. Это была такая уже поздняя осень, а пруд очистили, его, значит, приводили в порядок, делали борта. И стояли бульдозеры на склоне. И вдруг какой-то дядька из протестной этой команды с красным знаменем побежал и упал под гусеницы стоящего бульдозера. А было в воскресенье, бульдозер стоял. Но, на всякий случай, он под него упал.
Дядечка рассчитал.
Дядечка рассчитал.
Он знал, что это воскресенье.
И тут я понял, что, значит, нет, пожалуй, что я не буду принимать участие в
этом. Но, с другой стороны, вот оно, гражданское общество.
Гражданское общество, да.
Все просто потянули друг
друга. Да, 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 да. Вот. Вот, это были перемены такие заметные. Тогда сделана была вот новая вся ландшафтная архитектура, вот эти бортики. Мне не очень это нравится. Признаюсь, что... мне кажется, что это было сделано в рамках будущего проекта этого. То есть, ну, такая как бы монументализация.
Ну, да.
Ну, вот эти вот, и вы обратите внимание, вот эти гранитные полосы. Ну, так как бы все немножко такое приобрело... ну, такой немножко, я бы сказал, официозный какой-то характер, потому что это было, в общем, мне это нравилось, что это место такая, я бы не сказал заброшенность, но какая-то такая легкая...
запущенность.
Да, такая, да, приятная есть патина.
Да, сейчас уж слишком как все чистенько и аккуратненько.
Ну... нет, вечером посмотреть, что здесь происходит вечером.
А это все успевают убрать?
Да, утром успевают убрать, потому что здесь вот особенно в теплые дни, здесь, конечно, совершеннейший ад. Да.
А почему, между прочим, патриаршие?
Ну, патриаршие, потому что вообще это, так сказать, исторически это...
это не патриаршие.
Да-да-да. Ну, исторически это была Казиха, исторически это были Козье болото. Здесь было три пруда, о которых вспоминается в... этом топониме трехпрудный переулок. Угу. Последнее, что осталось из воспоминаний, так сказать, о трех прудах. Но в какой-то момент, если верить легенде, что здесь разводилась рыба к патриаршему столу, так как-то говорят, да, что это был такой... И этот пруд, ну, номинально был в ведении патриаршества, да, патриархата. Но это относится, соответственно, до Петровского времени, значит, да, когда еще патриархия существовала, да,
ну,
потом...
Конечно.
Но название как-то укоренилось, вот...
Синодальные не переназвали.
Нет. Ну, это вообще вполне правдоподобно, потому что вообще здесь много такого, что было связано с всякими службами кремлевскими, околокремлевскими, да, там хлебный, ножовый, столовый, да, и так далее. Поэтому вполне могло быть, что и патриарший пруд, значит, а это чья рыба, это патриаршая рыба. Там, да. И рыба, кстати, здесь была еще до недавних пор. Тут,
да?
Кстати, да, в 90-е годы зарыбили, не знаю, как правильно говорить, зарыбили.
Я вообще не знаю такого глагола, поэтому...
Ну как, нет, пруды зарыбляют. Да.
Не...
Ну когда мальков запускают, да. И, в общем, вот и здесь была хорошая, да, здесь даже какое-то время был устроен бизнес, рыболовный бизнес. Тут стоял ларек, в котором можно было купить, так сказать, лицензию на улов, взять удочку и посидеть и половить.
Ну, а что же это все как-то потеряли?
Ну, это вы меня спрашиваете. Откуда же я знаю? В какой-то момент, кстати, был такой счастливый момент. Тут я... Да, это такой рассказ об упущенном счастье. Какая-то была проблема, связанная с нашим двором, что-то такое. Я уж сейчас даже не могу вспомнить, что. И мы с нашим старшим по дому поехали в управу. Значит, это был какой-то там, ну, не знаю, скажем, 95-й какой-нибудь год. И, ну, и как-то так вот, помимо того, помимо разговора о дворе и благоустройстве наших там территорий, он говорит, ну, вот вы на патриарших... Да, я говорю, а вот что-то... стоит пустой павильон, такой прекрасный павильон, и никого там нету. Там было какое-то одно время, там был какой-то клуб вроде бы, там выставки какие-то были, потом там была какая-то блинная, которая прогорела, и он пустой стоял. И мне этот начальник управления говорит: ну так купите его. И я говорю: ну а сколько? Ну, говорит, он мне назвал, ну там типа 10 тысяч долларов. Ну, в 95-м году у меня не будет 10 тысяч долларов. Но до тех пор, я думаю, сейчас бы, слушайте, я бы был владельцем одного из самых вообще роскошных объектов недвижимости в Москве. Вот. Он был на был в госимуществе, и он говорит: да купите, да, что вы вот мучаете. Вот так.
Тогда это были совсем другие деньги.
Да, конечно, откуда-то 10 тысяч долларов невозможно было вообразить. Мне, по крайней мере, да. А сейчас вот меняется, ведь в прошлом году сделали какое-то, так сказать, в рамках общего благоустройства начались какие-то разговоры, что давайте и патриарши отреставрируем. Тут есть какое-то сообщество друзей патриарших прудов. Ну, такое странное объединение немножко. И вот они говорят: давайте тоже будем сейчас решать, что делать. Я говорю: давайте ничего не делать. Знаете, у меня есть хорошее предложение — ничего не делать. Единственное, что я бы не делал, не красил в желтый цвет скамеечки. Я бы оставил их просто в натуральном дереве. Просто покрасил бы их матовым лаком, отшкурил бы. И сделал просто деревянный. Меня желтый дико раздражает.
Да, уж как-то.
Вот. И сейчас они в качестве усовершенствования поставили новые урны. Здесь были старые чугунные урны. Были очень, почти родные. Вот еще оставшиеся от 50-х годов, когда здесь было сделано вот эти вот роскошные торшеры были поставлены.
Это с тех пор фонари, да?
Да, фонари, торшеры с 50-х годов. Вот, а теперь поставили эти довольно дурацкие урны, что теперь делать, не знаю.
А вы бегаете по-прежнему?
Ну, сейчас я не бегаю, сейчас я хожу с палками, спортивно так хожу, быстро, но бегал я до, скажем, лет 6 назад я еще бегал. Потом мне как-то врачи сказали, что уже не надо больше бегать, хватит. Но бегал я очень долго, я бегал, начиная с 74-го до, 2010-го, считаете, это сколько получается? Как-то так, да.
Что вас заставило побежать?
Я вам объясню, это вообще... Нет, это вообще совсем другая история. Это история семейная, глубоко семейная. Родился сын, которому надо было рано утром ходить за молоком в молочную кухню. Раньше был такой, если помните, молочная кухня. Да, отцы должны были ходить в молочную кухню. Молочная кухня была на Палашовском рынке. Ныне несуществующая. Да, минут 15 пешком. В первые же дни гуляния с ребенком по патриаршим прудам жена познакомилась с матерями, также с колясочками, которые гуляли. Большинство этих матерей оказалось матерями-одиночками. Волей-неволей, я не мог отказать. И, в общем, я превратился в такого, разносчика. Молоконоша такого, да. И я бегал. А мне надо было к 9:30 попадать на работу в Моспроект. Поэтому, мне надо было в 7 часов обежать... Там еще 6 квартир, разнести молоко, и поэтому я бегал. И так я привык к этому, что когда уже не понадобилось молоко. А за это время, пока я бегал, я тут познакомился со многими людьми, которые в это же время бегают. И этот клуб, кстати, многие из него до сих пор еще продолжают. Не бегать, но, в общем, здесь же очень тесная комьюнити, здесь вообще все друг друга знают. Вот утром, если бы вы пришли, когда я гуляю с 7 до 8, до половины 9.
Вы такой ранний?
Да. То здесь вообще я знаю всех собак, всех и собак по именам, и всех владельцев по именам, и всех бегунов, и со всеми мы обмениваемся какими-то... как минимум репликами, если не успеваем о чем-то переговорить. Вот. Так что здесь очень такая дружеская и теплая атмосфера. Кстати, даже люди с достаточно различными политическими взглядами как-то объединяются здесь. Это, мне кажется,
патриархи,
вообще...
Патриархи объединяются, да?
Это, мне кажется, очень интересная вещь. Это как раз то, что сделает общество нормальным обществом. Понимаете, не... ну да, мы не сходимся по многим политическим вопросам, но зато мы легко можем пойти выпить пивка вместе. И это нормально, вообще-то говоря. Мы голосуем по-разному, ну, да, но вообще, конечно. Я так понимаю, что где-то на бульваре Сан-Мишель не то, что все объединяются по политическим мотивам. Нет, конечно. Соседство оказывается важнее, часто важнее политических пристрастий. И из этого вырастает какое-то здоровое общество.
Я вообще... и это и превращает людей в общество, я думаю.
Абсолютно,
конечно.
Да.
Конечно. Да. Конечно, конечно. А вот скажите мне, вот с точки зрения архитектора, как вам решение?
Периметр?
Пространство, да.
Ну, смотрите, вообще я должен сказать, что с точки зрения пропорции, я бы сказал так, начал с этого, с точки зрения пропорции, соотношения высоты зданий к этому пространству, мне кажется, что сейчас очень хорошо все сложилось. То есть в нем есть какая-то замкнутость с одной стороны, то есть это какой-то ощутимый периметр. Если бы было низко, слишком бы он как бы расходился бы. Если было бы выше, был бы уже такой Нью-Йорк. Вот, и мне кажется, что сейчас это как раз очень такое собранное, компактное, очень хорошее, хорошее соотношение пропорций. Я даже делал исследование, у меня есть такое градостроительное исследование Патриарших прудов, вот соотношение этих пропорций, длины. Кстати, это тоже вообще какие-то важные параметры. Ну, например, здесь ну, чуть больше 500 метров периметр большого круга. Это какая-то удобная тоже мера. То есть я знаю, что я вот там 10 кругов...
Да,
два раза пробежал километр, 10 кругов прошел, 5 километров. Ну, чуть больше. Вот. И это какая-то тоже, мне кажется, правильность. Какая-то есть закономерность в том, что это вот соизмеримо с системой меры весов.
Дома. Какой-нибудь дом тоже построит, как бы.
Ну, это очень деликатно, и кстати. Надо сказать, что эти вот два партийных дома, построенных в 70-е годы, очень удачные, на мой взгляд. Они по архитектуре очень скромные, похожи вот на этот дом конструктивистский, этот дом не то гослеса какой-то, серенький, да. Вот, а эти два дома, кстати, на них интересно обратить внимание, потому что вот этот дом для партийцев первой категории, а вот тот для второй категории. Очень легко. Два дома абсолютно одинаковых. Только в этом, обратите внимание, один подъезд, а в том два подъезда. Значит, тут две квартиры на этаже, там, а там, соответственно, значит, уже две лестницы, два подъезда. Вот. И здесь жили такие крутые пацаны, что называется. Значит, здесь жил Шелепин.
Железный Шурик.
Здесь жил Семичастный, с которым я здесь... Кстати, тоже вот здесь мы с ним встречались, выпивали.
Да?
Даже, да, на 9 мая. И смешно, значит, я забыл, как же его звали? Владимир Ефремович? Ну, в общем, Вот, и что-то вот так мы что-то выпили. 9 мая тут собирается такая компания, значит, ветераны там, и он тоже. И я что-то так после второй рюмки говорю, Владимир Ефремович, все-таки с Пастернаком как-то хреново получилось у вас. Он говорит, ну слушай, как это, говорит, все надоело? Ну давно дело было там. Ну все, ну хватит уже. Я говорю, нет, ну ладно тебе. В общем, как-то он так как-то почувствовал, не то чтобы сожаление, но какое-то не было такое, ну вот. Ну, не сказал он так, что правильно мы его там, ну, да, да что-то... Нет, гордости у него не было. Хотя я не могу сказать, что он мне был симпатичен по многим причинам, но это тоже часть соседства. Тут есть такие персонажи, которые вот так в силу соседских связей как-то вот они оказываемся вместе.
А из военных в этих домах, наверное, вряд ли мало кто остался, да?
Ну, потомки.
Ну, маршалов никого.
Нет, ну, маршалов только нет. Здесь остались, конечно, под, ну, как-то единицы людей из тех, кто занял эти квартиры прямо вот сначала. Думаю, что тут мой друг, есть в моих друзьях уже внуки первопоселенцев. Но вот и военных-то уже здесь в этом доме нету. Хотя он перестал быть в собственности Министерства обороны. Угу. Он сейчас государственный, он госимущество. И, по-моему, здесь уже и нету никого.
А я вот, наверное, смутно, но я не уверен. Вот магазин «Рыба»,
да,
он это... был в вашем доме?
Да, конечно, конечно, конечно. Магазин «Рыба» был в нашем доме. И он был до какого-нибудь, скажем, 57-го, что ли, что-нибудь так, года. А потом, потом его отсюда эвакуировали, ликвидировали, потому что, значит, генералам что-то то ли воняло, то ли, наверное, то ли тараканы там, не знаю. Ну, в общем... Как-то магазин отсюда вывели и поселили стоматологическую поликлинику Министерства обороны. Mm-hmm. Что оказалось довольно удобно, потому что, значит, спуститься вниз, вылечить зубы было, было удобно.
Расплюнуть,
да. Но там смешно, там остались все, весь культурный декор, кстати, там очень красивый декор. Mm-hmm. Он остался весь в стоматологической поликлинике, в хирургическом отделении. Когда ты сидел, значит, со щипцами во рту, ты смотрел, как рыбаки тянут небо.
Тему, что называется.
И до сих пор я вчера заходил, там ремонт очередной идет, заходил туда.
А это существует как поликлиника по-прежнему, да?
По-прежнему, ну сейчас там ремонт, да. И я заходил проверить, как там идут работы вместе со старшим по дому. И, слава богу, лепнину не сломали.
Значит, сохранили. Нельзя туда зайти?
Думаю, ну, не знаю, может быть и можно, но там ремонт, грязь. Ну,
вы знаете что, у меня какое предложение. Ваш рассказ о...
доме?
О доме, о вашем туда вселении и так далее.
Ну, пожалуйста, давайте я вам расскажу. Будет. Нет, оркестров я не помню, но играл, нет, играла музыка совершенно определенная. Ну, Мишка, куда? Мишка, где твоя улыбка? Джонни, ты меня не любишь. Подо что мы катались на коньках? Ну, как же, все это было. Такая хрипловатая, такой был колокольчик.
А, собственно, в домике что там?
В домике прокат был.
Да?
Я даже не помню, был ли там прокат. Там был, наверняка там был кофе с молоком и коржики. Здесь строился такой высокий забор, довольно такой, ну, по моим представлениям, наверное, метра три, наверное, так. Деревянный забор. Довольно элегантный, кстати, как мне кажется, был такой из реечек, но с какими-то там все-таки с художеством. И 10 копеек, по-моему, или 5 копеек стоил вход. У меня нет слов, чтобы описать это.
С какими-то фигурами еще наверху.
Да, да, но это авторы там, они себя изобразили.
Серьезно?
Да, да, да.
Это не жилое? Это
жилое, жилое, да?
Жилое,
нет. Жилое. Значит, этот дом, история очень смешная. Я как-то во время утренней прогулки вижу, что тут собралась группа экскурсантов, и экскурсовод им что-то такое, значит, рассказывает. Mm-hmm. Я подхожу и слышу, он говорит, значит, а вот это дом, в котором герой романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир», Пьер Безухов, скрывался во время пожара Москвы. И вот здесь он встретил французского этого капитана Рамбаля, да? Вот. И вот здесь это был дом его... Потом это оказалось, что это дом его учителя и так далее. Да? В общем, я, значит, слушаю это все и говорю... Господа, не слушайте эту чушь. Этот дом построен в 1948 году. Его построили архитекторы Гайгаров и Дзисько, близкие друзья моих родителей, под руководством академика Желтовского. Этот дом зажат между двумя этими воротами. Между двумя воротами. И ворота эти украшены львами. Лев здесь как бы не случайно, потому что ну, это некая такая... отсылка «Привет Льву Рудневу», который был, ну, все-таки начальником, как бы, этих архитекторов, так сказать, юридически. Вот. И это такая была игра. Этот дом такой, ну, классический, желтовский, вот, прямо во всех нюансах. И тут я понял, что такое, собственно, сила авторитета, потому что вся эта толпа зашипела: не мешайте экскурсоводу, он знает, что говорит. Вот. То есть вот это так, как бы, где граница между ложью и правдой? Она проходит по линии авторитета. Да, да. Они так и ушли, бедные, они с блокнотами, с фотоаппаратами, они так и записали, да, вот это тот самый дом, значит, это, ну, надо предположить, что 18 век. Здесь жила, в этих вот на втором этаже жила Образцова с Журайтисом, и по весне открывались окна, и она распевалась, и было... Собирался народ, прислушивался к волшебным звукам ее сопрано.
Но я как-то не обратил внимания, что это действительно звук.
Да-да, нет, это симметричная композиция, и вот это въезд в наш двор.
Пойдемте,
да. Вот. Здесь были изумительные красоты, такие... кованые ворота.
Родные, да?
Родные, да. Значит, когда понадобилось сделать вот закрывающиеся, те, ну, как-то не получалось сделать закрывающиеся, поэтому сделали вот такие ужасные, уродливые такие. И сейчас я, ну, я не знаю, сколько будет стоить построить заново эти ворота, но очень бы хотелось их восстановить. Потому что это, конечно, вот со всем этим... Ну, как-то, ну, уж как-то, ну, никак.
А с той стороны то же самое? Там тоже
плохие и тоже не родные. Здесь все время происходит это такое вот обновление, которое, ну, на самом деле, ну, да, новое, но хуже, чем было. Потому что здесь был довольно высокий забор. Он был, в полтора раза выше. И он был сделан одновременно с домом. Такая аркада с очень красивой деревянной решеткой, которая предположительно должна была зарастать зеленью. Значит, это вот двор нашего дома, которым связаны какие-то светлые воспоминания моего детства, потому что, конечно, ничего этих автомобилей здесь не было. Угу. И мы здесь играли в футбол. И мы здесь играли с утра до вечера, играли в футбол, потому что такого большого пустого двора...
Да.
Вообще еще поискать. На протяжении всего этого времени все время какие-то были попытки его озеленить, но как-то они вот не увенчались успехом, поэтому почти до 10 класса я так проиграл здесь в футбол. Потому что это вообще почти полное футбольное поле, если посмотреть. Да? Да, вот. Вот так вот от этого, тут стояли, значит, там был гараж, и тут был гараж, и вот от гаража до гаража можно было играть роскошно. Приходили из всех близлежащих дворов, это был самый подходящий для этого дела. Вот.
И вот, собственно, сам этот дом.
Это сам этот дом, задний фасад, который, кстати, тоже вполне себе, мне кажется, хороший. Но здесь как бы вот отчетливо видна беда всей московской, конечно, нынешней архитектурной жизни. Это то, что все окна разные. Значит, осталось вот родные, вот тут видите, вот родные окна, дальше все не родные. И вообще, если вы присмотритесь, я не знаю, многие люди не обращают на это внимания, но для меня, как для архитектора, это режет... просто глаз невероятно. Вот вы проходите по Москве, прекрасный фасад, ни одного одинакового окна.
Да, да.
Вот родные, вот здесь вот все родные. Видите, на лестничной клетке очень красиво. Да, самое, 9 да? квадратиков. Угу. По-моему, это все-таки... Ну, это не просто имеет значение, это, собственно, и есть архитектура.
Ну,
там,
конечно,
да?
Конечно.
Ну, вот,
башенки такие смешные.
Башенки, эти пинакли очень красивые. Mm-hmm. Вот тут, видите, все обрастает вот этой вентиляцией из этого самого поликлиники. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, такая... Без любви это все делается.
А то как-то поднято, но это не просто...
Здесь, запад, да, нет, вот... здесь дело в том, что тот участок на метр выше. Mm-hmm. И поэтому здесь был такой... Это подпорная стена, в общем-то, одновременно. А эти два дома, которые здесь стояли, 28 и 30, они при бомбардировке разрушены были.
Да?
Да, здесь упала бомба, и как раз два домика, которые здесь стояли, были разрушены, на их месте и построены.
А, это даже дом не 28/30.
Это 28-30.
Тире-30.
Ну да.
Дом,
да.
Дробь. А
нет, 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 28-30, да. Просто два землевладения здесь были. Дом, кстати, интересный еще и тем, ну, там с фасада, если вы посмотрите, вообще это очень интересная такая архитектурная, архитектурный декор, с одной стороны. А с другой стороны, здесь довольно интересная технология, технология фасадов, потому что здесь вот эти вот плиты, которые вы видите, видите, это все разбито на такие искусственные камни. Это действительно бетонные камни, это называлось опережающая облицовка, то есть ставится этот самый, этот блок ставится, а потом внутрь кладется кирпич, то есть он как бы заполняется изнутри, заполняется кирпичом. То есть это такая была совершенно по тем временам диковинная технология, но благодаря этому сейчас, к сожалению, это тоже не удалось с ними побороться, потому что это эти камни были проявлены, было видно, что это сделано из больших камней, как бы. И это была часть эстетики этого дома, конечно. Что это такой вот, ну, какой-то вот венецианский какой-то, не знаю, это масштаб римский, не знаю, такой. Вот, а сейчас они все...
Сейчас
они...
все замазано.
Ну, потому что, видите, они... этот дом всегда чистили пескоструем, но сейчас... Не делают, не используют пескоструйный аппарат. Знаете, что
серьезно? Это? Серьезно? Да, конечно, знаю. Я не знаю, что...
Ну, значит,
я не знал, что
ну вот, видите, да, и, значит, с трудом мне удалось... Потому что они его стали красить в розовый цвет, вообще не знаю. Я просто обошел от 1000 кабинетов, чтобы доказать, что надо, ну, хотя бы жидкой краской цвет той же самой... Внутри мне удалось, кстати, ну, это прям тоже ценой ничего искусили, сам заплатил какому-то мужику, и он ободрал краску со стен подъезда, потому что подъезд сделан из того же материала, что и внешний, что и фасад. И он такой рыхлый, очень приятный, бетонный, каменный такой. Ну, все это нюансы, которые, ну, никому... Невозможно объяснить. Это, надо было выдержать борьбу еще со всеми жильцами подъезда, потому что они говорят, а что, так вот и будет непокрашенное? Говорят, да, так и будет непокрашенное. Так было изначально. Да некрасиво, чего-то надо, давай там все заштукатурим сейчас, все будет нормально. К сожалению, вообще это чувство архитектуры очень мало. Вот какого-то понимания материальности, какой-то ценности.
Ну, а Москва вот... не нынешняя, а уже с каких пор вы это чувство не прививаете?
Слишком уж... Ну, это вообще не только Москва, это вообще, мне кажется, надо прививать с детства, просто так же, как музыкальный слух развивать, не знаю, способность к рисованию и способность, ну, переживать какие-то архитектурные ценности. Ну, да, в чем...
Цельности в городе очень мало, кстати. Очень мало.
Да, даже дело не в ценности. Знаете, города еще более пестрые, чем Москва. Но есть какая-то, есть ощущение того, как вообще вот, из чего город построен. И, в общем, вот этот вот дом, 60 квартир, по 20 квартир на этаже, в подъезде. И проектировали его вот мастерской Руднева, и авторы, архитекторы Руднев. Лев Владимирович Руднев, Владимир Оскарович Мунц и мой папа Виктор Евгеньевич. И Рудневу, и Мунцу, и папе вообще жить было тоже особенно негде. И благодаря...
Они же ленинградцы, да?
Они ленинградцы, ну, как-то так они все приспособились, но не очень успешно. Так как-то, ну, где-то так... Мы в подвале жили. В общем, короче говоря, благодаря своим связям с Министерством обороны, Рудневу удалось выхлопотать такую возможность спроектировать на чердаке, то есть уже выше этой отметки карниза, квартиры для своих архитекторов и инженеров. В результате получилось еще 6 квартир, в таком вот, как бы сказать, получердачном этаже. Там пониженный потолок у нас, скатная крыша. То есть у нас такой романтическая мансарда.
Да.
Значит, поскольку все архитекторы жили наверху, чтобы они не ходили на работу по улице, была придумана такая история, что все квартиры связаны дверью через кухню друг с другом. И поэтому мимо нас, а мы вот здесь вот живем, значит, мимо нас Мунц и Гнедовский ходили через нас вот сюда на работу. В классе, где я учился, отдельные квартиры были у троих. Остальные жили в коммуналках. Поэтому это была большая роскошь. Я даже завидовал, между прочим, я честно вам скажу, немного завидую ребятам из коммуналок, потому что у них когда была веселая жизнь.
Веселее, конечно.
Я ходил в гости моим соученикам, а там, значит...
Это... Они, наверное, завидовали вам.
Но они завидовали. У меня была... Нет, у меня была своя комната вообще. Знаете, там, ну что-то, я... все, что надо, у меня было. И, конечно, я... Ну вот, я любил ходить к ним в гости. Вот, и поэтому никаких проблем с этими перемещениями не было, тем больше они были не такие уж прямо назойливо частыми. Я не помню, никаких проблем, во всяком случае, у нас не возникало. И сейчас, до сих пор, у нас, ну, уже, к сожалению, ни моих родителей, ни соседей, там, а там жил архитектор Зиновьев. Кстати, тоже смешная история, потому что он был предыдущим мужем моей мамы со своей семьей. Значит, это такая была тоже, ну, друзья.
Покровские ворота такие.
Да, да, это как была очень такая тесная дружба. А сейчас там живут его потомки, и у нас дверь, у нас кухни тоже сообщаются. Ну, естественно, мы не ходим друг к другу, но если вдруг какие-то проблемы, то очень просто... Мы там
достучаться,
открыть дверь. Мне кажется, что как-то отсюда грех уезжать вообще-то.
Тут... Ну, кто-то скажет, Садовое кольцо.
Садовое кольцо шумно, шум, грохот есть, да. Ну, да, но, понимаете, есть какие-то другие ценности. Другие ценности, да.
Вы говорите, вас несколько раздражает это такой... Культ Булгакова, который...
Ну да, мне кажется.
Не культ Булгакова даже, а культ романа.
Романа, да. То есть как бы роман сильнее автора становится. Что мне кажется... Что, ну, у Булгакова есть вещи не хуже, просто он... Я, может, и лучше, вообще-то говоря.
Ну, потом еще, мне кажется, что Булгаков не был бытописателем, и он все-таки описывал патриаршие пруды в большой степени именно фантазированные какие-то. Вот мы же говорили о том, что трамвая тут никакого не было, и все прочее. Ему все-таки важно было совершенно другое, а не то, чтобы описать, вот, так сказать, достоверно это место. Это место действия для него было... Такое же фантазийное, как Иерусалим.
Вот эти два дома соседствующих, вот доходный дом архитектора Богдановского, по-моему, и вот этот вот Цыковский дом. Цыковский дом всегда был такой холеный, там всегда вообще там, значит, вокруг топтуны, тут, значит, зисы, там, не знаю, волги, чайки и так далее. А здесь коммуналки были. И интересно, что произошло после постсоветское время. Значит, вот этот вот дом стал дико буржуазным и дорогим, а здесь все застроили балкончики, тут уже такая пошла такая нормальная советская жизнь, такая вот как-то это такой вот такой переворот прямо вот на глазах произошел.
А лебедей только парочка, да?
Лебедей парочка, да. В этом году почему-то у нас нету семейства агарии. Обычно здесь прекрасные агарии. Такие, знаете, рыжие утки.
Да, знаю, там, да. Ну, а вон, разве не они там?
А, да, есть. Но они, не дали приплода, а приплод дали обычные уточки. Они интересны, что они сносят яйца на крыше дома.
Бог ты мой!
И потом каким-то образом птенцы падают вниз и потом переходят через брон. Я даже однажды такой, как настоящий тимуровец, помог выводку птенцов перейти через малую бронную.
А павильон этот какого?
Павильон был оригинально построен в конце 30-х, где-то 37-38 архитектором Хазановым, Давидом Хазановым. И он был деревянный. А в 90-е годы его перестроили, превратили в каменный. Ну, вроде он как бы похож, но, по-моему, стал хуже гораздо. Тут был такой совсем, прямо такой петербургский, легкий, элегантный. Ну, сейчас уж никто не вспомнит. Но какие-то детали сохранили. Они вот эти вот гипсовые гирлянды. Потом на той стороне есть чудесные лепнина, там, изображающие конькобежцев и катающихся на лодке. О! Вот, видите, мы тут друзей встречаем. Да, это Александр, здрасте. Здравствуйте. Это замечательный мой друг, певец Александр.
Ох, ты какой,
да. Самый низкий бас в России. Да. Будьте здоровы.
Да, да.
Настоящий басо профундо. Он один из... Я не знаю, есть ли более низкий голос в России, но он, вот, можно найти его. Александр Капустянский.
А где он поет?
Он преподает, по-моему, да. Да. Он... Записи только вот у него есть на Ютьюбе, его собственные какие-то. Ага. Да. Да, вот это вот здесь, вот это ощущение, которое очень мне с детства знакомо по катанию на коньках. Вот когда ты ниже земли. Ты тоже не часто такое переживаешь. Что ты сильно ниже уровня города. И сразу ты немножко выключен в какой-то своей, оказываешься такой. Ой, он пошел купаться.
Но... Ты бог ты мой.
Он его каждый раз искупает, да.
Вот такая вот получилась в рамках программы «Культ личности» утренняя прогулка с Евгением Асом по Патриаршим. То есть даже уже не культ личности, а культ места. Надеюсь, что было интересно. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». С вами был Леонид Велихов. Встретимся через неделю, не на этом месте, но в то же время, как и всегда. Всего вам доброго.
Патриаршие пруды, утки около воды замерли. Ветер песенку поет, уткам грезится полет за море. Уткам скоро улетать, здесь так холодно и так голодно. Над прудами тает день, витает день Воланда. К патриаршему пруду на скамеечку приду к бабушкам. Русалок не наяд, лишь стареющий ноябрь рядышком. В свете меркнущего дня вдруг опутает меня оторопь. И проступят из воды бывшей кузи слободы контуры, контуры. И уже я не живу, и как будто наяву снится мне, что летя в желанный ад, Маргарита кружит над Сивцевым. Хвост подняв, словно меч, бегемот толкает речь тронную. И прогнулась у стены под пятою сатаны бронная.
Вам представляется будущее России.
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.